Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Что интересного происходит в музее имени Сибирякова, узнаете прямо сейчас. В студии Иркутского городского радиоканала Наталья Гимельштейн со свежими новостями. Приглашаю вас, дорогие друзья, в отдел истории, который находится на улице Франк-Каменецкого, 16А. Там открылась новая выставка. Посвящена она теме, очень актуальной сейчас – эпидемиям. Более подробно о ней рассказывает один из сотрудников музея, принимавший участие в построении выставки – Ольга Проскурякова.
Дорогие друзья, мы ждем вас на нашей выставке. В экспозиции мы постарались отразить несколько тем. Первое – это эпидемии в Иркутске и не только в прошлых столетиях. Как человечество боролось с массовыми болезнями, показать нашим посетителям, что эпидемии – это, конечно, страшно, но наши предки переживали и более тяжелые времена, а значит, и мы справимся. Вторая тема – как реальность в наши дни меняется. Меняются рисунки детей, реклама, вывески. Как человечество в едином порыве сплотилось против общей угрозы и как появились новые герои-врачи. А еще мы добавили в нашу выставку долю юмора – ведь это тоже важно – улыбаться в тяжелых ситуациях.
Итак, новая выставка находится в отделе истории. Выходной день там в среду. Телефон для справок 710-422. Адрес – улица Франк-Каменецкого, 16А. На днях я попала на репетицию новогоднего утренника в Дом Рогаля. Дед Мороз и Снегурочка ждут там ребят уже с 19 декабря. Напомню условия участия в новогоднем детском празднике. Группы не более 10 человек, предварительная запись и бронь на определенное время обязательны. Присутствующие должны находиться в защитных масках. Праздники будут проходить с 19 по 30 декабря и со 2 по 7 января.
Дорогие ребята, приглашаем вас на новогоднюю елку.
С Новым годом!
Слышали? Это был Дед Мороз и Снегурочка. Телефон для записи 200-365, место встречи, улица Халтурина, 3. Дорогие друзья, а сейчас я хочу познакомить вас с небольшим литературным проектом, который реализует на своих страничках в социальных сетях Музей городского быта. Уже известный вам научный сотрудник Виктор Антоник так и назвал свою работу «Реликвии Музея городского быта в русской литературе». Предлагаю вашему вниманию первый выпуск этого цикла, и приурочен он к Международному дню чая, который отмечался 15 декабря. Эта тема очень близка Музею городского быта, потому что в его ведении есть постоянная экспозиция, рассказывающая о развитии чайторговли и возникновении традиций чаепития в нашем Иркутске.
Дорогие друзья, я хочу представить вашему вниманию небольшой цикл литературных зарисовок, подготовленный сотрудником Музея городского быта Виктором Антоником. Каждый раз тема нашего разговора будет касаться чего-то определенного, бытовых традиций иркутян, предметов, которые находятся в музее. И сегодня мы поговорим о том, как дореволюционные писатели описывали церемонию чаепития. И в начале беседы, Виктор Георгиевич, описание этих самых традиций вы где будете брать, у каких писателей?
Прежде всего я хочу сказать, пояснить выбранную тему сегодняшнего разговора, что на наших страничках ВКонтакте и Фейсбуке Музей городского быта регулярно публикует историко-краеведческие экскурсы, обзоры иркутских газет под общей рубрикой «О чем читали иркутяне». Новый наш проект, который мы реализовали в текущем году, называется «Реликвии Музея городского быта в русской литературе», то есть историко-литературной зарисовки, где мы словами российских писателей 19-го, начала 20 века рассказываем о наших музейных экспонатах, составляющих отечественный домашний быт, в том числе быт состоятельных иркутских семей. Вот кто эти авторы, описывающие российские традиции, быт и нравы, столичные и провинциальные? В первую очередь, конечно, это иркутская бытописательница Екатерина Авдеева-Полевая, ну и другие имена – Аксаков, Гелеровский, Гоголь, Гончаров, Достоевский, Загоскин, Крестовский, Мамин Сибиряк, Набоков, Пушкин, Радищев, Салтыков-Щедрин, Толстой, Тургенев, Чехов и другие. Ну, прошу меня извинить, читая произведение, я не буду называть авторов по большей части, ведь важна суть предмета, не правда ли? Итак, начнем с так называемой чаепийной темы. Здесь представляем нашим друзьям и самовары, и чай как продукт питания, и церемонию приготовления чая, и церемонию подачи чая, и церемонию чаепития. Во-первых, обратимся к самовару, как символу русского чаепития, гостеприимства. Как сутвари неодушевленные, самоваром и поступают, соответственно. Какие фразы преподают самовару? Его подают, вносят, ставят. Но когда он на кухне, когда он кипит, когда он готов, стоит на столе, тогда самовар – это друг семьи. А как говорят о самоваре русские писатели 19-го, начала 20 века? Каков он, самовар? Читаем у авторов. «Небольшой походный самовар красной меди. Огромный медью сияющий самовар. Представительный самовар. Самовар величиной с порядочную бочку. Гостеприимный русский самовар. Небольшой, но прирьяный и шумливый самоварчик».
Можно я вот еще спрошу? Здесь вот написано про медный самовар. А еще какие самовары бывают?
Самовары в основном металлические. Это медь, латунь. В изысканных каких-то случаях в качестве сувенирных таких предметов могли быть и из фарфора, к примеру, самовары. Но в быту, конечно, металлические, медные, латунные. Далее мы читаем, как хозяйка обращается с самоваром. Закопошилась с самоваром, раздула самоваришку, зашипел самовар, пыхтел самовар. Бывает и так, что самовар глохнет, самовар потух. Перестал петь и остыл самовар. А вот я хочу более пространно представить вам картинку из Салтыкова-Щедрина, господа Головлевы. Самовар так и заливается. То загудит во всю мощь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пары вырываются из-под крышки и окутывает туманом чайник, уж четверть часа стоящий на конфорке. Улитушка взяла у Евпроксеюшки из рук самовар и с форсом, и несколько избочась принесла его в столовую. И еще издали закричала: «Барин, посторонись, ожгу!» Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать.
Как живой предмет самовар.
И в заключение разговора о самоваре, еще одна традиция русского чаепития, сопровождающая самовар, кроме чая, это пунш.
А это тоже русская традиция, пунш?
Да, в обычную чайную церемонию этот обжигающий напиток добавлял фруктовые и пряные изыски. То есть на основе кипятка, при добавлении туда фруктового элемента, пряностей, сладостей, мед, получался такой вот напиток, бодрящий, экзотический, эксклюзивный. Желающие добавляли в пунш еще один компонент, мы все знаем какой, но это было не обязательно. Читаем у классиков. Кипели три самовара для чаю и пунша на всякого приходящего. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Я повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем. Ну и в заключение хочу сказать, что в экспозиции Музея городского быта у нас представлено несколько разнообразных самоваров.
А вот хотелось бы сейчас поговорить про чай. Он какой?
Ну, у русских авторов масса эпитетов для чая. Он бывает просто чай, а бывает и чаек. Чаишка бывает слабый, крепкий, бывает пустой, голый. А когда чай готов, такое понятие имеется, чай предлагают, чай наливают, чай разливают. И вот еще интересный вопрос. Чаепитие – это когда чай пьют или когда его кушают? Читаем у классиков. Барон просидел у нее час и кушал чай. Далее. Всем семейством отправились за город в рощу кушать чай. Далее. Тетушка, пожалуйте чай кушать. Или вот более пространная картинка из Загоскина «Москва и москвичи». Везде пили чай. Это необходимая потребность нашего купечества. Это единственная роскошь наших небогатых мещан, это праздничное высочайшее наслаждение всех трезвых разночинцев, фабричных, мастеровых и даже мужичков. Игнатий Федорович Кучумов допивал свою огромную чайную чашку, княжна Задольская кушала чай из своей миниатюрной саксонской чашечки, я, как человек походный, пил чай из стакана. Далее вот подборка. Для одних чай любезен, послушаем. Любят чайпийствовать. Себя по малости чайком побаловают. А другие с чаем осторожны. Чаем одним наливаешься. Нехорошо, брат, оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надо бы тоже осторожно. Чай мокроту накопляет. Третий к чаю разборчивый. Его спрашивали, например, «Гуга Карлович, вам послабее чай или покрепче?» «О, да, как можно покрепче!» И ему наливали чай, черный, как деготь, и спрашивали, «Не крепко ли будет?» «Нет, ничего», — отвечал он и пил свой ужасный чай.
А, кстати, почему, вот вы сказали, чай кушают?
Думаю, потому что чай по-русски пьют в прикуску с чем-нибудь. Русский чай называется пустой, если он ни с чем, без ничего. Такой чай, если он бывает. Не в традициях русского чаепития, а скорее от исключительной обыденности. Вот как об этом пишут русские писатели 19-го, начала 20 века. «Около 2,5 рублей уходит на булки, на печенье, не терпел пустого чаю. Они пили пустой чай, поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. Утром пустой чай без молока. Жилец болен, иной день вовсе не ходит обедать. Знай, чай пустой тянет по 6 раз в день». Еще. «Выходит старец и несет ей стакан пустого чаю, даже без сахару. Умудряется жить на 20 рублей в месяц, из них около 2,5 уходит на булки, на печенье, не терпел пустого чаю. Посмотрев свой кошелек, спросил только пустого чая». Ну, денег не хватило у героя данного произведения. И вот, читая вот эту последнюю фразу, я вспомнил диалог. Все слышали, видели в фильме «Мимино» диалог Вахтанга Кикабидзе, его героя, у которого остался только гривенник в кармане и буфетчицы. «Мимино, кофе сколько стоит?» 11. «А чай?» 6. «Чай хочу, сдачи не надо». «Мимино» хватило монет только на пустой чай. Ну, а чаще всего там, где чай, там и разные печености, сладости, вкусности. Мы как наяву слышим. «Ты, Аркадий, с чем пьешь чай? Со сливками или с лимоном?» «Христина, оставь скорее самовар, будем чай пить. С сахаром, сладкими булками, с сухарями». Мы как воочию видим. «После купания чай со сливками, со съедобными кренделями». Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями на большом подносе. На длинном липовом столе стояли разные принадлежности к чаю и большой горшок холодного молока с густыми майскими сливками. В хрустальных чашах лежали грудами плоды и конфекты.
А как в изложении русских писателей, вот, которых вы приводите, 19-го, начала 20 века, рассказывается о чайном церемониале? Вот, вы что-то подготовили из классиков?
Ну, опять же, обратимся к авторам, уже упоминавшимся. Пушкин. Без него мы не можем обойтись в данном вопросе о чайной церемонии. Помните, в «Евгении Онегине»: «Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар». Чай обносили по чинам. Сначала несли к старшим, чем-либо отитулованным гостям, людям почетным, а потом и к неотитулованным, то есть второстепенным, и, наконец, к скромным молодым людям, лепившимся у стен и в уголках на кончиках стульев. Под шумок самовара ведется согревающий сердце и душу разговор. Они по обычаю сидели за чаем в гостиной у самовара. Такой разговор никому не интересный, но необходимый, велся во все время чая. За чаем вокруг круглого стола у самовара собирались все взрослые члены семейства. Опять поставили самовар и пошли чаи до росказни без конца и начала.
Чай – это такой друг и приятель, да, без которого ничего не получалось.
Да, говоря современным языком, средство коммуникации. Далее. После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, последовал чай. Потом надо было по-родственному побеседовать. Потом посидеть на дорожку. Потом Богу помолиться, перецеловаться. Целый день прошел в удовольствиях. Сперва чай пили, потом завтракали, обедали, после обеда десерт подавали, потом простоквашу с молодой сметаной, потом опять пили чай, наконец ужинали. Это Салтыков-Щедрин.
Спасибо за такую вкусную беседу, Виктор Георгиевич. Я лишь добавлю, что в Музее городского быта представлена богатейшая экспозиция, рассказывающая о традициях чаеторговли в Иркутске. Это настолько разнообразная и самодостаточная экспозиция, что мы назвали ее «Музеем чая». Так что ждем в гости, а мы с Виктором Георгиевичем в следующей передаче расскажем вам далее про чайные традиции, про кофейные традиции и многое другое. И пойдемте заварим чайку. Я беседовала с Виктором Антоником, научным сотрудником Музея городского быта. Наша сегодняшняя встреча была первой в цикле «Реликвии Музея городского быта в русской литературе». Продолжение следует. Дорогие друзья, если у вас появилось желание посетить наш филиал, запишите адрес: улица Декабрьских событий, 77. Телефон для справок 204-884. Выходной день, вторник. Добавлю, что в Музее городского быта каждый день проходят мастер-классы по изготовлению, например, китайских вееров или рождественских игрушек и открыток. Телефон для записи все тот же – 204-884. Начало занятий каждый день в 12 и 15 часов. Наша программа подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, я желаю вам здоровья и настроения и прощаюсь до новых встреч. У микрофона была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.